Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. 300 лет петербургской поэтики. К юбилею северной столицы».
Я бы не разделял бы ленинградские и петербургские периоды. Для меня ленинградский период – это прямое продолжение петербургского. И очень естественное продолжение. И без ленинградского периода того мифа о Петербурге, который мы знаем сейчас, не было бы. Потому что вот эта трагическая тема, в частности, и тема, которая продолжает. Первым ведь о маленьком человеке заговорил в связи с Петербургом Пушкин в «Медном всаднике». И вот эта тема, когда государство там, в лице этого «Медного скакуна» преследует маленького человека, она была продолжена на исключительном художественном уровне в ленинградский период. Хотя там действовали фигуры и из предыдущей эпохи, вроде Анны Ахматовой, которая создала, может быть, свое величайшее произведение, я считаю, «Реквием» к ним относится, и «Пойма без героя». И оба произведения сыграли огромную роль в становлении петербургского мифа в 20 веке. Но появились совершенно новые фигуры. Дмитрий Шостакович, о котором тоже наши литературоцентристско ориентированные культурологи забывают, когда они рисуют картину современного петербургского мифа. Без Шостаковича с его 5-й и 7-й симфониями тоже не было бы представления о петербуржце в 20 веке как жертве. А без этого представления о петербуржце как жертве не было бы и современного мифа. Вот почему мы сейчас не слышим о том, что Петербург – это враждебный России город. Потому что Петербург за это заплатил кровью. Он приобрел статус, именно в 20 веке он приобрел статус города-мученика, которого ему так не хватало в 19 веке. Потому что в 19 веке как раз он олицетворял для деятельной культуры власть. А в 20 веке, когда столица переехала в Москву, то Петербург или Ленинград стал городом-жертвой. И вместе с ним все его обитатели, конечно. И вот Шостакович в 7-й симфонии проделал этот потрясающий эксперимент, типичный как раз для ленинградского, если угодно, советского периода петербургской культуры. А именно он эзоповым языком сказал практически все то же самое, что Чайковский мог себе позволить сказать в открытую в 6-й симфонии, назвав ее «Реквием по самому себе», или в «Пиковой даме». 7-я симфония Шостаковича – это как бы то зеркало, в которое смотрелся житель Ленинграда, который прошел через сталинский террор, который прошел через блокаду. И поэтому, когда исполнялась 7-я симфония, то по всей стране эти исполнения превращались в ритуалы. Люди плакали. Об этом замечательно сказал Пунин, что вот если были бы открыты церкви, написал он в своем дневнике вот в связи с войной, то люди бы приходили туда, и там бы плакали и молились. Церквей не было, а были концертные залы, где можно было слушать исполнение 7-й симфонии Шостаковича и точно так же плакать и молиться.
«Поверх барьеров. 300 лет петербургской поэтики. К юбилею северной столицы». Ведут программу Александр Генис и музыковед Соломон Волков. Впервые в эфире 15 мая 2003 года.
Передача «300 лет петербургской поэтики», приуроченная к юбилею Санкт-Петербурга. Передачу ведут Александр Генис и Соломон Волков.
300-летие Петербурга – тот редкий юбилей, который празднует вся планета. Это праздник города, подарившего миру не только богатую, но и очень специфическую, именно петербургскую культуру. В этой передаче мы попробуем вычленить основные параметры этого феномена в беседе с Соломоном Волковым. При этом сегодня Соломон будет выступать не в роли музыковеда, роли так хорошо знакомой нашим слушателям, а в качестве культуролога, автора первой и пока единственной монографии на эту тему «История культуры Санкт-Петербурга». Переведенная на 5 языков, она не так давно вышла и по-русски. Соломон, я хочу сформулировать центральный вопрос нашей беседы достаточно общих категориях. В чем специфика культурной истории Петербурга, в отличие от истории культуры, страны, народа, национальной традиции? В чем культурологический смысл петербургского ландшафта? В чем, короче говоря, уникальность Петербурга?
Я начну с категорического утверждения о том, что культурная история любого города является также и частью истории культуры всей страны. Причем это будет выглядеть парадоксальным, может быть, по отношению именно к Петербургу, потому что именно к Петербургу на протяжении всей его истории постоянно предъявлялись претензии в том, что это город нетипичный для России. И более того, что он враждебен России, русскому, и что он как бы внеположен русской национальной идее. Разговоры об этом как бы притихли, может быть, в последние годы. Не случайно, и об этом мы еще, может быть, поговорим. Но я никогда вот с таким положением вещей не соглашался. Для меня Петербург всегда оставался частью национальной российской традиции. Но, сказавши это, я хочу подчеркнуть его уникальность. Уникальность на сегодняшний момент для меня Петербурга заключается даже не в культурных особенностях как таковых, а в тех экономических предпосылках, которые эти культурные условия вызвали к жизни. То есть уникальность Петербурга, как мы знаем, зависит от того, что он возник, этот город, мгновенно, по мановению руки Петра Великого. Он вырос не на протяжении долгого времени, не органично. Он родился, как я уже сказал, мгновенно, и основным условием для вот такого мгновенного появления этого великого города были экономические возможности для этого. Уникальные, которые были тогда уникальными, нигде в мире таких условий не было, и сейчас продолжают оставаться уникальными. То есть построить город, аналогичный Петербургу, как было невозможно тогда, так невозможно и сейчас. Возможным это оказалось только для Петра Первого, который предпринял гигантские сверхчеловеческие усилия, бросив фактически, так сказать, благосостояние, деньги, силу военную и рабочую на вот то, чтобы воздвигнуть этот один уникальный город. И он таким и получился.
Ну что ж, тогда теперь перейдем к культуре. Какие перманентные особенности петербургской культуры, не меняющиеся за 3 века истории города, можно вычленить?
При том, что в понятие петербургская культура, как во всякое огромное понятие, входят и взаимоисключающие культурные явления, а они будут друг другу противостоять, как северные и южные полюса. Все-таки для меня основным признаком петербургской культуры является ее классицистичность, если угодно. И у меня вот убеждение в том, что определяющим для облика Петербурга и его культуры является некий классицизм, причем классицизм вневременной. Это классицизм, который существует уже действительно на протяжении 3 столетий. Начался он в одной форме, еще при самом Петре, это уже тогда было искусство классицизма. Как таковое просуществовало до начала 20 века даже, когда появился некий неоклассицизм, и до сих пор все-таки наиболее типичным для Петербурга является вот такое классическое, если угодно, направление.
Ну а как же быть с романтизмом, который у нас связан в представлении с белыми ночами, с романтиками, с Пушкиным, с Боком?
При всем при этом мы всякий раз все-таки вспоминаем о некой величественности здания Петербурга, его литературы, его поэзии и всего, что с Петербургом связано. Это в первую очередь город величественный. Вот если вы подумаете о Москве, что первое вам приходит в голову при описании Москвы? Что угодно, кроме слова «величественное», потому что это эпитет, который навсегда будет закреплен за Петербургом.
Мифология Петербурга. Всем известна роль, которую в ее создании сыграли Пушкин, Чайковский, Достоевский, Андрей Белый. Но кто незаслуженно остался в тени?
Вы знаете, вот тут я с вами хочу вступить в полемику, причем сразу как бы по двум направлением. Начнем с конца, с Андрея Белого. Я его очень высоко ценю, считаю гениальным прозаиком. Именно прозаиком, а не поэтом. Поэт он не такой крупный. Но выскажу здесь еретическую мысль. Вот его роман «Петербург», который вы, вероятно, имеете в виду, когда говорите об участии Белого в создании мифологии Петербурга, имеет довольно косвенное отношение к мифологии Петербурга. Ничего оригинального в этом романе, никакого нового вклада в создание Петербурга русской мифологии Белый этим романом не внес. Он повторяет здесь зады славянофильской полемики с Петербургом, который для него является городом временным, городом лживым, городом, который, если он не столица, то он и Петербурга нет. Это классические слова Белого из этого романа. И сошлю здесь на такого авторитета, как Анну Андреевну Ахматову. Кстати, именно в разговоре с ней еще в 60-е годы я и получил подтверждение своим соображением на эту тему, потому что когда я с ней заговорил об этом романе и сказал, что отдаю должное модернистской технике и всему прочему, но по отношению к Петербургу белый, мне кажется, тут несправедлив, Анна Андреевна с величайшей охотой и готовностью это подхватила, сказала, ну, конечно, конечно, для нас, для старых петербуржцев, этот роман совершенно не петербургский, это роман москвича, роман враждебный по отношению к Петербургу. И мне кажется, что именно поэтому вот я белого бы в этот список замечательный, который вы привели, нисколько бы не включал. С другой стороны, вы говорите о том, что всем известна роль, которую сыграл в создании мифологии Петербурга Чайковский. Здесь я тоже с вами не соглашусь, потому что именно в этой части, как мне представляется, в построении вот истории мифологии Петербурга и истории его культуры по отношению именно к Чайковскому была допущена величайшая несправедливость. Его как бы не было, он вообще отсутствовал в этой истории. При том, что, по-моему, его роль в ней была решающей. Он был тем звеном, недостающим между Петербургом Достоевского и Петербургом мира искусства, которые наши историки культуры традиционно пропускали просто по своей литературоцентристской ориентации. И у них как-то получалось, что сначала о Петербурге говорили плохо наши классики, и это правда. И, кстати, если уж говорить о XIX веке, то, может быть, гораздо проще подобрать антологию замечательных по своему качеству антипетербургских высказываний классиков русской литературы, чем пропетербургских. Потому что, скажем, после «Медного всадника», на самом деле, решительно пропетербургских культурных заявлений в русской литературе раз-два и обчелся. А антипетербургских сколько угодно. Но где-то начиная с начала XX века ситуация резко меняется. И, конечно, в первую очередь, благодаря Александру Бенуа и миру искусства, и всему вот этому кружку, включая Дягилева. Но вот тут-то люди и забывали о том, что вот такая резкая перемена во взглядах Бенуа и Дягилева и их круга на роль и значение Петербурга произошли под прямым влиянием Чайковского. Чайковский оказался вот этим недостающим звеном. Причем произошло это как в последних симфониях Чайковского, на мой взгляд, и я об этом вот пишу в этой своей книге «История культуры Санкт-Петербурга», так и благодаря двум таким монументальным произведением для музыкального театра. Балету «Спящая красавица» и в особенности опере «Пиковая дама». Мы вообще забываем о том, что Чайковский петербургский композитор. Я вспоминаю, как Битов, взяв в руку первое еще американское издание моей этой истории культуры Санкт-Петербурга и листая фотографии, изображение, остановился на портрете Чайковского и с некоторым изумлением сказал, как, разве Чайковский петербургский композитор? И это вполне традиционное заблуждение, видите, даже и петербургской культурной элиты, что Чайковский как бы не входит в число ангелов-хранителей этого города. А я-то считаю, что без Чайковского как раз вполне возможно культурная судьба Петербурга была бы совершенно иной. Потому что он первый пророчески предсказал в своем творчестве те величайшие катастрофы, которые Петербургу были суждены и которые резким образом вообще изменили миф о Петербурге, его судьбу. Потому что к тому моменту, к концу XIX века, уже за Петербургом прочно утвердилась вот эта негативная оценка города спрута и народного тела, места, в котором подавляются все лучшие человеческие помыслы и желания и так далее и тому подобное. И тут появляется вдруг Чайковский со своими гениальными симфониями, в которых предсказана эта страшная судьба Петербурга в 20 веке, которая и изменила отношение к Петербургу в России и даже в каком-то смысле во всем мире, и послужила основой вот этим радикальному изменению петербургского мифа. Произошло это помимо симфонии в двух монументальных сочинениях Чайковского для музыкального театра. «Пиковая дама» для этого нового петербургского канона имела особое значение, потому что в этой опере есть все, что касается Петербурга. Здесь есть и мистика Петербурга, здесь есть и дрожь, и трепет страшных петербургских ночей не белых, а также упоение, сладкие чувства, надежды, связанные с петербургскими белыми ночами. Здесь есть и величие Петербурга, и его трагедия. Это настоящее петербургское произведение.
передача «300 лет петербургской поэтики», приуроченная к юбилею Санкт-Петербурга. Передачу ведут Александр Генис и Соломон Волков.
В первой части этой передачи Соломон, говоря о величественности Петербурга и о том, какую роль играет именно это качество в петербургском мифе, мы не успели поговорить о другой составной части этого мифа, о маленьком человеке, который тоже родился на улицах Петербурга. В этой связи мне вспоминается Владимир Уфлинт, когда мы с ним гуляли по Петербургу, он сказал, да все хвалят Петербурга, на самом деле здесь всегда дует и выпить негде. Так вот, может быть, мы найдем место для этого маленького человека в разговоре о ленинградском периоде в истории Петербурга. В чем специфика его вклада?
Я бы не разделял бы ленинградские и петербургские периоды. Для меня ленинградский период – это прямое продолжение петербургского. И очень естественное продолжение и без ленинградского периода того мифа о Петербурге, который мы знаем сейчас, не было бы. Потому что вот эта трагическая тема, в частности, и тема, которая продолжает. Первым ведь о маленьком человеке заговорил в связи с Петербургом Пушкин в «Медном всаднике». И вот эта тема, когда государство там, в лице этого медного скакуна преследует маленького человека, она была продолжена на исключительном художественном уровне в ленинградский период. Хотя там действовали фигуры и из предыдущей эпохи, вроде Анны Ахматовой, которая создала, может быть, свое величайшее произведение, я считаю, «Реквием» к ним относится, и «Пойма без героя». И оба произведения сыграли огромную роль в становлении петербургского мифа в 20 веке. Но появились совершенно новые фигуры. Дмитрий Шостакович, о котором тоже наши литературоцентристско ориентированные культурологи забывают, когда они рисуют картину современного петербургского мифа. Без Шостаковича с его пятой и седьмой симфониями тоже не было бы представления о петербуржце в 20 веке как жертве. А без этого представления о петербуржце как жертве не было бы и современного мифа. Вот почему мы сейчас не слышим о том, что Петербург – это враждебный России город. Потому что Петербург за это заплатил кровью. Он приобрел статус, именно в 20 веке он приобрел статус города-мученика, которого ему так не хватало в 19 веке. Потому что в 19 веке как раз он олицетворял для деятельной культуры власть. А в 20 веке, когда столица переехала в Москву, то Петербург или Ленинград стал городом-жертвой. И вместе с ним все его обитатели, конечно. И вот Шостакович в седьмой симфонии проделал этот потрясающий эксперимент, типичный как раз для ленинградского, если угодно, советского периода петербургской культуры. А именно он эзоповым языком сказал практически все то же самое, что Чайковский мог себе позволить сказать в открытую в шестой симфонии, назвав ее «Реквием» по самому себе, или в «Пиковой даме». Седьмая симфония Шостаковича – это как бы то зеркало, в которое смотрелся житель Ленинграда, который прошел через сталинский террор, который прошел через блокаду. И поэтому, когда исполнялась седьмая симфония, то по всей стране эти исполнения превращались в ритуалы. Люди плакали. Об этом замечательно сказал Пунин, что вот если были бы открыты церкви, написал он в своем дневнике вот в связи с войной, то люди бы приходили туда, и там бы плакали и молились. Церквей не было, а были концертные залы, где можно было слушать исполнение седьмой симфонии Шостаковича и точно так же плакать и молиться.
Тему, которую я хотел поднять в нашей беседе – Петербург без границ. Каково влияние петербургской эстетики на Россию и на Запад?
Ну, без Петербурга, как я уже сказал, не было бы никакой истории русской культуры, и это его составная часть. Половина, как минимум, величайших достижений русской культуры приходится на долю Петербурга. Но я должен сказать, что он очень-очень повлиял на представление Запада о России. Причем начиная даже с антипетербургских романов Достоевского, вроде «Преступления и наказания». Это с этих произведений началась вообще популярность русской литературы на Западе. А дальше это все шло по нарастающей. И я должен сказать, что что касается 20 века, то как раз культурная продукция петербуржцев скорее популярна на Западе, чем творение представителей Москвы. Так сложилось еще и, может быть, и потому, что Петербургу была всегда свойственна прозападная ориентация, и его культурные деятели в известной степени ориентировались также и на Запад. Вот пример. Что бы делала Америка без таких петербургских мастеров, как Стравинский? Без него вообще бы не существовало никакой новой американской музыки от Копленда и до Джона Адамса. Без такого писателя, как Набоков, который, конечно же, является типичным петербуржцем по всем своим культурным параметрам. До сих пор каждый второй современный американский писатель скажет вам, что в числе его учителей есть и Набоков. И без Баланчина. Без него современного классического американского балета вообще бы тоже не существовало. Он является его отцом. Вот вам три фигуры, которые решающим образом повлияли на развитие американской культуры в 20 веке.
Соломон, что ждет Петербург в 4 веке его истории? Какое будущее вы ему пророчествуете?
Мы когда-то на эту тему разговаривали с Иосифом Бродским, и он выдвинул любопытную теорию тогда в этих разговорах со мной, сказав, что петербургская культура через каждые 30-40 лет обновляется и осуществляет вот такие какие-то культурные выбросы. И он сам же сказал, что вряд ли он, когда вот очередной такой выброс произойдет, очевидно, отсчитывая после появления вот так своего поколения, что он этот выброс как бы узнает и сможет его оценить. Но он, кроме всего прочего, до этого и не дожил. Но мне кажется очень любопытным, что в данный момент культурный выброс Петербурга осуществляется не в собственно культурной сфере, а в сфере политической энергии. Вдруг совершенно неожиданным образом, когда этого никто не ожидал, из Петербурга вышла большая плеяда активных политических деятелей. Здесь мы не оцениваем их деятельность ни со знаком плюс, ни со знаком минус, это не наше дело. Но факт, что культурная энергия Петербурга вновь проявилась, хотя и в этой совершенно, как и предсказывал Бродский, неожиданной сфере, политической.
Ну и, наконец, последний вопрос. Какой деятель искусства воплощает лично для вас, человека, который так долго занимался петербургской культурой, идеал ее?
Вы знаете, один человек для меня не является олицетворением всех замечательных качеств, связанных с Петербургом. Но вот четверо, с которыми мне посчастливилось быть знакомыми, это Ахматова, Баланчин, Шостакович и Бродский, вот если их взять в совокупности, они, наверное, представляют собой, если можно так сказать, вот четырех пегасов петербургской культуры и одновременно некую идеальную петербургскую культуру, в которой есть все. Есть величие истории, связанная с Ахматовой, есть элегантность и профессионализм, связанный с Баланчиным, есть честность и такая пронзительная жалость к маленькому человеку, это то, что мы ассоциируем с Шостаковичем. И, наконец, про западную ориентацию Иосифа Бродского, поскольку Петербург всегда был и всегда останется для нас городом, олицетворяющим собой мост между Россией и Западом. Но вот интересно то, что когда я думаю сейчас о Петербурге, а я уже живу в Нью-Йорке почти 30 лет скоро, то для меня этот город существует в стихах, не в поэзии Бродского. Бродский ведь интересно, он впрямую о Петербурге совсем немного писал. Как, между прочим, не так много писал о Петербурге впрямую Александр Блок. А Петербург для меня существует в строфе совершенно другого поэта Иннокентия Анинского, которого я очень полюбил с подачи Анны Андреевны Ахматовой. У него есть стихотворение о Петербурге, в строфе, из которого и живет для меня Петербург. Желтый снег петербургской зимы, желтый пар, облепающий плиты. Я не знаю, где вы и где мы, только знаю, что крепко мы слиты. Thank you.
слушали передачу «300 лет петербургской поэтики», приуроченную к юбилею Санкт-Петербурга. Передачу вели Александр Генис и Соломон Волков.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Русские вопросы. Власть в России как основа культурной идентичности.
Нельзя, однако, сказать, что представление о вкорененности коллективистских установок в русское сознание – выдумка. Конечно, утверждение того, что из этой русской традиции и вырос коммунизм, как мы его знали в течение 70 с лишним лет, такое утверждение неверно. Точно так же неверно, что коммунизм есть законный наследник русской исторической власти – самодержавия. Царское самодержавие прежде всего не было тоталитарным режимом, по крайней мере, со времен Петровской реформы. Отсюда и феномен великой русской культуры, возникновению и расцвету которой никак не мешал царизм. Но в то же время, повторяем, нельзя отрицать определенные коллективистско-социалистические окраски русского сознания, причем едва ли не на всех культурных уровнях. Георгий Петрович Федотов писал, что культурная интеллигенция, возмущаясь эксцессами коммунистического режима, ни разу не подняла голос в защиту отчуждаемой частной собственности. Это преступление коммунистов не казалось русской интеллигенции преступлением вообще. Таким свидетельством высококультурных современников событий нельзя не верить. Понятно, откуда шла эта установка сознания. Из факта многовекового существования крестьянской поземельной общины, а крестьян в стране было 80% населения. «Русским крестьянам был свойствен своеобразный аграрный коммунизм», – писал Бердяев. О недостатках, даже пороках общинного землепользования говорили много и в прошлом, и сейчас много говорят. Тему эту гальванизировал Солженицын, возведя на пьедестал борца с общиной Столыпина. Но в русской культуре создался стойкий миф о крестьянине и его общинном образе жизни, о пресловутом крестьянском мире. Наиболее полно этот миф сформулировали славянофилы, но разделяли его не только они. Народничество, в том числе революционное, этот миф подхватило. Лев Толстой много способствовал укреплению мужицкой мифологии, не говоря уже о Достоевском с его лозунгом «народа-богоносца». У славянофилов была еще одна специфическая идея – о разделении в русской истории государства и земли, то есть политического и земского, народного начала. Русский народ не политичен, он не интересуется государственными проблемами и не имеет никаких претензий на участие в управлении государством. Лозунг славянофильский был «государству – сила власти, земле – сила мнения». Русская власть, в свою очередь, согласно славянофилам, считалась с этим народным мнением, выражением которого принято было называть «земские соборы». Эту стройную структуру порушили петровские реформы, когда началась агрессивная экспансия государства в народную жизнь.
Славянофилам возражали их оппоненты из западнического лагеря. Наиболее квалифицированно сделал это Борис Николаевич Чичерин, написавший целую книгу «Историческое исследование о происхождении крестьянской поземельной общины». Он доказал, что сама община была созданием государства в целях наиболее эффективной организации фиска, налоговой политики. Отсюда такая черта общины, как круговая порука. За недоимки отдельного крестьянина несла ответственность вся община, весь мир. Государству такой земельный строй был выгоден, и никакого мистического элемента о природном христианстве русской души вносить сюда не следует, утверждал Чичерин. Известно, что русские революционные народники подхватили эту идею о позитивном значении общины в русской истории и связали с ней надежду на построение социализма в России. Это так и называлось – теория крестьянского социализма. Создали ее Герцен и Чернышевский.
«Власть в России как основа культурной идентичности». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 мая 2003 года.
«Русские вопросы». В этом выпуске «Власть в России как основа культурной идентичности». Борис Парамонов в полемике с Борисом Гройсом.
Философ Борис Гройс, работающий сейчас в Австрии, написал, а журнал «Критическая масса» номер один за этот год перевел с немецкого и напечатал его статью «В ожидании русской культурной идентичности». Это очень странная статья. Не будем голословными в этой оценке, вернее сказать, в этом ощущении. Процитируем автора. Борис Гройс пишет.
Будучи русским на Западе, снова и снова сталкиваешься с вопросом о русской национальной идентичности. И каждый раз, пытаясь ответить на этот вопрос, чувствуешь неловкость и беспомощность. Причина этой неловкости легко объяснима. Вопрос о культурной идентичности в сегодняшнем понимании этого слова является вопросом о прошлом, о досовременной культурной традиции, которую тащит на себе ее носитель, находясь на пути в современность. При этом ожидается, что свойства этой традиции зависят прежде всего от этнического, вернее, национального происхождения ее носителя. Однако в прошлом у сегодняшнего постсоветского русского вовсе не таким образом понятая национальная культурная традиция, а коммунизм, марксизм-ленинизм и пролетарский интернационализм. Его культурная идентичность – не идентичность. Или, если угодно, она является наследием универсалистской мечты. Мечты взорвать все частные идентичности, трансцендировать их и даже уничтожить.
Далее аргументация Гройса идет в направлении, которое может, например, горячо приветствовать Александр Солженицын. Он, Гройс, пишет, что в советское время были подавлены, а то и уничтожены национально-русские традиции культуры, религии, даже быта. К тому же в Советской империи русские отнюдь не были привилегированной нацией, как это бывает в классического типа империи, скажем, британской или французской. Этнические русские отнюдь не были господами в так называемых братских республиках. Более того, Гройс указывает на исторический факт, который нынче как-то не принято помнить, что и царская Россия, будучи империей, отнюдь не руководствовалась националистической идеологией. Такие попытки делались только в двух последних царствованиях. Что имперское сознание, в принципе, универсалистично. То же самое, что Россия, можно сказать и о другой тогдашней империи, Австро-Венгрии, отчего и возникло сейчас парадоксальное явление – культурная ностальгия по ней. Между прочим, сейчас бывшая Австро-Венгрия является самой модной страной в отношении культурного прошлого. О ней говорят чуть ли не так, как деятели итальянского ренессанса об античном наследии. Возвратимся к русской теме, как она дается у Гройса. Он пишет далее.
Все это означает, что сегодняшний русский приходит в настоящее время не из прошлого определенной национально-культурной традиции, а из будущего радикального универсалистского проекта. Отсюда вытекает его неловкость, проявляющаяся, когда его спрашивают о его культурной идентичности, ведь ее у него нет. Он стыдится этого факта, поскольку нынче не принято не иметь культурной идентичности. Мы сегодня живем в мире, в котором число культурных идентичностей растет взрывоподобным образом, и каждая отдельная из этих идентичностей становится все оригинальнее, все глубже, укорененной в истории, все богаче и значительнее.
Но вот тут автору хочется возразить. Возражение такое. Не переоценивает ли он то явление, которое получило название мультикультурализма, которое и способствует этому взрывному росту культурных идентичностей? Ведь это явление не столько культурное, сколько идеологическое. И идеология, подпирающая его, слишком известна, пресловутая политическая корректность. А ведь можно и не соглашаться с тем, что религия вуду равноценна, скажем, христианству, а культурное наследие Черной Африки – философии Платона. Борис Гройс в этой своей установке не критически следует фактам, фактическое принимает как должное, а это не философская позиция. Философу не к лицу игнорировать понятие культурной нормы и забывать старую философскую апофегму «Истина – это не факт, а идеал». Но самое неожиданное в статье Гройса появляется, когда он переходит от общих соображений к оценке нынешней русской ситуации. Создается впечатление, да, собственно, это и нельзя назвать впечатлением, скорее прямой констатацией авторской позиции, что он приветствует как культурно-перспективное явление возрождение национал-коммунистического шовинизма в качестве средства построения необходимой для русского культурной идентичности. Но опять же приведем слова самого автора, Бориса Гройса.
Распад Советского Союза с западной точки зрения чаще всего рассматривается не как результат демократического движения внутри самой России, а как последствия поражения России в холодной войне, а также успешной борьбы порабощенных восточноевропейских народов за свое национальное освобождение. Это полное совпадение доминирующего западного и национал-коммунистического толкования распада СССР как поражение России в холодной войне приводит к тому, что сейчас русская национальная идентичность строится очень активно и с разных сторон. Это происходит прежде всего путем национализации, или вернее этнизации, задним числом имперского и коммунистического прошлого. Русская история проходит этническую чистку. И работает это очень хорошо. Поскольку у соседей России такая этническая чистка русской истории вызывает не сожаление, а лишь радость. Ведь и эти соседи на пути в Европу в большинстве мечтают только о том, чтобы забыть и вытеснить свое участие в русской имперской и советской истории.
Опять же, фактически почти все сказанное верно, но вот какой вывод из этого делает автор.
Таким образом, этнические русские остаются одни со своим коммунистическим прошлым. И эта универсалистская коммунистическая мечта превращается во вполне оригинальную историческую традицию, которая вполне годится, чтобы сделать из нее интересную культурную идентичность. Этот процесс этнизации воспоминаний о царистской России и о советском коммунизме в данный момент идет полным ходом, но еще не полностью завершен. Есть, однако, основания надеяться на то, что не позднее, чем через 10-15 лет, ни один русский уже не будет чувствовать неловкости, когда его на Западе будут спрашивать о его культурной идентичности.
Хотел того автор или не хотел, но у него получилось, что адекватную русскую культурную идентичность вырабатывают сейчас постсоветские красно-коричневые или такие растерявшиеся люди, как писатель Валентин Распутин. Насколько вспоминается, именно он чуть ли не первым заговорил об этом, что советский коммунистический режим в последние свои годы стал русским и заговорил об этом едва ли не до августа 91 года. Был тогда, помнится, такой позорный съезд российских писателей, съезд писателей РСФСР, кажется, в Рязани, где вчерашние любимцы интеллигентных читателей, деревенщики, обнажили свою подноготную. Тот же Распутин на каком-то депутатском съезде пожалел советских генералов, которых, мол, травит распоясавшаяся перестроечная пресса. А речь шла о том, что военно-промышленный комплекс губит озеро Байкал, о чем, между прочим, и сам Распутин писал. Когда дошло до дела, то генералы оказались ему дороже родной природы. Все это достаточно давние дела, но ни для кого не секрет, что подобная этнизация советского прошлого идет весьма активно. Это несомненный факт. Но как можно этот факт возводить в норму, видеть в этом движении культурную перспективу для русских, перспективу создания интересной культурной идентичности, как написал Борис Гройс? В его статье не сведены концы с концами. Сначала он говорит, что русское начало было подавлено в коммунизме, то есть отнюдь не являлось источником оного. А в конце искомое русское возрождение видит как раз в том, чтобы этот коммунизм интегрировать в русскую идею, как говорят люди попроще, а изысканный Гройс называет культурной идентичностью. Читатель статьи Гройса недоумевает. Может быть, тут скрыта тонкая ирония? Может быть, смысл его статьи в том, что русским и нечего больше найти и усвоить в собственном прошлом? Но, как мы помним, у Гройса шла речь не только о Советском Союзе, но и о царской, имперской России, где тоже русское оттеснялось за счет имперского. Но разве в русском докоммунистическом прошлом не было ничего, кроме империи? Разве в этом прошлом не было подлинной культуры, помимо имперской политики и символики? Тут вспоминается Набоков в его мемуарах, где он рассказывает, сколько времени и усилий он потратил, убеждая своих западных собеседников в том, что Милюков не царский министр. Именно там Набоков и сказал слова, так и напрашивающиеся при чтении статьи Гройса, что в России было в сущности две страны. Отвратительное деспотическое государство и великая свободная культура. Вот эту последнюю и стоит вспоминать, когда речь заходит об этой самой русской культурной идентичности.
Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. Власть в России как основа культурной идентичности. Борис Парамонов продолжает.
Нельзя, однако, сказать, что представление о вкорененности коллективистских установок в русское сознание – выдумка. Конечно, утверждение того, что из этой русской традиции и вырос коммунизм, как мы его знали в течение 70 с лишним лет, такое утверждение неверно. Точно так же неверно, что коммунизм есть законный наследник русской исторической власти – самодержавия. Царское самодержавие прежде всего не было тоталитарным режимом, по крайней мере, со времен Петровской реформы. Отсюда и феномен великой русской культуры, возникновению и расцвету которой никак не мешал царизм. Но в то же время, повторяем, нельзя отрицать определенные коллективистско-социалистические окраски русского сознания, причем едва ли не на всех культурных уровнях. Георгий Петрович Федотов писал, что культурная интеллигенция, возмущаясь эксцессами коммунистического режима, ни разу не подняла голос в защиту отчуждаемой частной собственности. Это преступление коммунистов не казалось русской интеллигенции преступлением вообще. Таким свидетельством высококультурных современников событий нельзя не верить. Понятно, откуда шла эта установка сознания. Из факта многовекового существования крестьянской поземельной общины, а крестьян в стране было 80% населения. «Русским крестьянам был свойствен своеобразный аграрный коммунизм», – писал Бердяев. О недостатках, даже о пороках общинного землепользования говорили много и в прошлом, и сейчас много говорят. Тему эту гальванизировал Солженицын, возведя на пьедестал борца с общиной Столыпина. Но в русской культуре создался стойкий миф о крестьянине и его общинном образе жизни, о пресловутом крестьянском мире. Наиболее полно этот миф сформулировали славянофилы, но разделяли его не только они. Народничество, в том числе революционное, этот миф подхватило. Лев Толстой много способствовал укреплению мужицкой мифологии, не говоря уже о Достоевском с его лозунгом «народа-богоносца». У славянофилов была еще одна специфическая идея – о разделении в русской истории государства и земли, то есть политического и земского, народного начала. Русский народ не политичен, он не интересуется государственными проблемами и не имеет никаких претензий на участие в управлении государством. Лозунг славянофильский был «государству – сила власти, земле – сила мнения». Русская власть, в свою очередь, согласно славянофилам, считалась с этим народным мнением, выражением которого принято было называть «земские соборы». Эту стройную структуру порушили Петровские реформы, когда началась агрессивная экспансия государства в народную жизнь. Славянофилам возражали их оппоненты из западнического лагеря. Наиболее квалифицированно сделал это Борис Николаевич Чечерин, написавший целую книгу «Историческое исследование о происхождении крестьянской поземельной общины». Он доказал, что сама община была созданием государства в целях наиболее эффективной организации фиска, налоговой политики. Отсюда такая черта общины, как круговая порука. За недоимки отдельного крестьянина несла ответственность вся община, весь мир. Государству такой земельный строй был выгоден, и никакого мистического элемента о природном крестьянстве русской души вносить сюда не следует, утверждал Чечерин. Известно, что русские революционные народники подхватили эту идею о позитивном значении общины в русской истории и связали с ней надежду на построение социализма в России. Это так и называлось – теория крестьянского социализма. Создали ее Герцен и Чернышевский. Но вот как интересно возражал им другой революционер – Михаил Бакунин. В письме Герцену и Огареву от 19 июля 1866 года он писал:
«Вы готовы простить, пожалуй, готовы поддерживать все, если не прямо, так косвенно, лишь бы оставалась неприкосновенным ваша мистическая святая святых, великорусская община, от которой мистически вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и всех славянских земель, для Европы, для мира. А, кстати, скажите, отчего вы не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам? Вы запнулись за русскую избу, которая сама запнулась, да и стоит века в китайской неподвижности со своим правом на землю. Почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжении 10 веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого гнусного рабства? Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, отсутствие права не только юридического, но простой справедливости в решениях того же мира и жестокая бесцеремонность его отношений к каждому бессильному и небогатому члену. Его систематическая притеснительность к тем членам, в которых проявляется притязание на малейшую самостоятельность, и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки. Вот во всецелости ее настоящего характера великорусская крестьянская община».
Интересно при этом, что в собственных революционных проектах Бакунин предполагал эту общину сохранить под псевдонимом «вольного экономического строя». Его главная, всеопределяющая мысль была о язве государственности, разъедающей и губящей все, к чему власть прикоснется. Отсюда известный анархизм Бакунина, бывший, несомненно, утопическим построением. Но в чем он был столь же, несомненно, прав, так это в утверждении развращающего влияния власти в России. Тут дело даже и не в общине, которой государство якобы мешало правильно развиться. Государство, как мы знаем, в конце концов в лице Столыпина взялось за коренную реформу крестьянского землепользования, имея в виду уничтожение общины и создание полноправного частнособственнического среднего класса в деревне. Вот это был бы колоссальный шаг в Европу, которому помешала война и последующая революция. Но сейчас важнее сказать о другом. Всевластие государства в России сказалось на формировании русского характера не менее, чем влияние, шедшее от общины. Русский человек, оставшись чуждым буржуазному собственничеству и предпринимательству, очень успешно усвоил и, так сказать, душевно принял установки властвования, причем даже на нижайших его уровнях. Отсюда явление, запечатленное Достоевским под именем «административный восторг». По-научному же это называется авторитарная личность, то есть такой человек, который мыслит существование только в структурах власти и подчинения. В романе «Бесы» старый либерал, человек 40-х годов, Степан Трофимович Верховенский, говорит:
«Поставьте какую-нибудь дрянь, самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь длинных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, чтобы показать вам свою власть. Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою власть». И это в них до административного восторга доходит.
Самое парадоксальное, что эта старинная русская традиция едва ли не полностью подпадает под новейшие теории власти, самая известная из которых принадлежит французскому философу Мишелю Фуко. Эволюция института власти по Фуко дошла до такой стадии, когда ей нет необходимости прибегать к насилию и подавлению. Существуют некие микроструктуры власти, регулирующие поведение людей на всех уровнях, вплоть до семейных отношений. Собственно, эти микроструктуры существовали всегда, но не сразу стали доминирующей, как сейчас, формой властвования. Вот как описывает это явление один из оппонентов Фуко, Жан Бодрияр, в эссе «Забыть про Фуко».
Для Фуко не существует кризиса или перипетии власти. Есть только модуляция, микрофизическая сегментарность власти. Эта власть остается тайной. Удаляясь от деспотической централизованности, она на полпути превращается во множество отношений сил, чтобы в конечной точке оказаться сопротивлениями, настолько малыми, настолько незначительными, что в этом микроскопическом масштабе атомы власти и атомы сопротивления будут буквально перемешиваться.
Трудно найти лучшее описание российского феномена власти на местах. Так что русским забывать про Фуко не стоит. Русский административный восторг великолепно соответствует этому описанию. Причем сегодня, похоже, он как раз приобретает наибольшее распространение и силу, когда центральный аппарат власти, пресловутые властные вертикали, явно ослаблены. Власть в России приватизирована, она едва ли не полностью ушла на места. И тогда уже не удивляешься, читая в «Нью-Йорк Таймс» от 11 мая в статье Джеймса Брука, как на острове Сахалин развивает нефти и газодобычу при помощи иностранных инвесторов и специалистов.
Начиная с апреля, все иностранцы и русские с материка должны обзавестись письменными разрешениями от местной милиции и пограничной службы, если им нужно выезжать из столицы Южно-Сахалинска. Корпорация ExxonMobil, планирующая вложить в развитие Сахалина 12 миллиардов долларов в течение 10 лет, построила для своих служащих дома за пределами городской черты. По новым правилам наши инженеры должны иметь пропуска, чтобы после работы пойти домой, говорит один из эксоновских служащих Майкл Аллан. Есть и другие бюрократические рогатки. Все иностранные работники получают въездную визу на Сахалин. Действительно, лишь в течение 3 месяцев. Возобновить и продлить эту визу невозможно на самом Сахалине, поэтому иностранцам приходится для этого лететь в Токио или Сеул. «Клянусь вам, я уже потратил около $2000 на эти полеты», говорит Уильям Динти Миллер, вице-президент компании British Petroleum, работающий на Сахалине. О таких мелочах, как установка подслушивающих устройств в домах иностранцев, даже излишне говорить. Иностранные бизнесмены на Сахалине говорят, что главным препятствием для русского развития является сам русский характер. Attitude, установка, способ реакции. Один из иностранцев сказал, в Китае местные власти поощряют бизнес и иностранные инвестиции, предоставляя им широкую инициативу. В России же хотят только контролировать.
Как можно видеть из приведенных исторических сведений и наиновейшей хроники, русской культурной идентичности, о которой хлопочет Борис Гройс, совсем не нужно искать какие-то нехоженные пути в некоем имманентном коммунизме и таковым гордиться перед иностранцами. Русская культурная или, если угодно, противокультурная идентичность давно уже сложилась и не меняется даже в самых, казалось бы, катастрофических обвалах отечественной истории. Со времен Гоголя, если не раньше, в России властвуют городничий сквозник Дмухановский и судья Ляпкин-Тяпкин. Их мы и видим в описанном американцам Сахалине. Известно, что в Мейерхольдовской постановке «Ревизора» во время немой сцены, когда фельдъегерь объявил о приезде настоящего ревизора, перед онемевшими чиновниками появился тот же Хлестаков. То же самое произошло в России после великой и бескровной антикоммунистической революции.
Это был Борис Парамонов. «Русские вопросы. Власть в России как основа культурной идентичности». На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.